эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 9 июля, сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Что нового для Луганской области готовит новый глава ВЦА? С кем объединиться в Раде «Батьковщина»? И как Виктор Медведчук хочет влиять на информационную повестку в Украине? Почти 30% россиян выступают за независимость украинского юго-востока от Киева. 27% выступают за его присоединение к России. Об этом говорят свежие данные опроса российского социологического Левада-центра. Смогут ли украинцы во время откровенного разговора между простыми людьми в чем-то переубедить россиян? Почему Украина отказалась поговорить? И могут ли простые люди из Украины и России договориться без политиков? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях медиаэксперт, экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова, социолог Ирина Бекешкина, а также специальный корреспондент российской «Новой газеты» в Киеве Ольга Мусафирова. Друзья, вопрос к вам. Хотели бы вы посмотреть телемост между телеканалами News One и «Россия-1»? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Сепаратистские СМИ опубликовали видео обстрела боевиками группировки ДНР околиц Марьинки в Донецкой области. Удар был произведен из самоходной реактивной установки разминирования УР-77, которую также называют «Змей Горыныч». На это видео уже отреагировала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины. Как заявили в бригаде, видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых районов населенного пункта Александровка в надежде, что вооруженные силы Украины, поддавшись на провокацию, откроют огонь в ответ. В бригаде отметили, что материалы по данному факту будут предоставлены в совместный центр по контролю и координации линий соприкосновения сторон. Глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у станицы Луганской как акт агрессии. Об этом он написал в Твиттер. Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании сорвать разведение вооружения, а также заявил, что в случае необходимости группировка может восстановить мост сама. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстанавливать мост в районе станицы Луганской в случае, если поддерживаемые Россией боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений. Напомню, что вблизи станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. Поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, пророссийские боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле Донецка, Горловки, Ясиновата и Саханки. Боевики группировки ЛНР заявляют об обстрелах в районе сел Калиновка, Желобок и Лозовое. Президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя в политической подгруппе на минских переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе. Согласно указу, Роман Бессмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам. До этого от Украины в политической подгруппе работал Александр Моцак. Напомню, что Роман Бессмертный с 2015 по 2016 год уже исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске. В Лисичанске спасатели эвакуировали более 60 человек из дома 1944 года постройки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел сегодня в 4 часа утра по улице Попова-гора, 15, в трехэтажном жилом доме. По информации ГСЧС, в здании наблюдается обвал штукатурки, трещины стен. Дом с 2012 года признан аварийным. Жертвы пострадавших нет. Органы местной власти решают вопрос об отселении эвакуированных граждан. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Вопрос к вам такой. Хотели бы вы посмотреть телемост между телеканалами News One и Россия-1?
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Энергомост, дороги и автобус на КПВВ в станице Луганской. Сегодня новый глава Луганской областной администрации Виталий Комарницкий дал первую свою пресс-конференцию. Кроме как о первых шагах на должности, спрашивали его и о прошлом. В частности, о звучащих в его адрес обвинениях в сотрудничестве с партией регионов и голосовании за непризнание центральной власти в Украине в 2014 году. Что отвечал новый руководитель Луганщины, расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Но с нами на прямой телефонной связи. Алексей, привет.
Добрый вечер.
Алексей, сначала давай о будущем поговорим. Что говорил о будущем новый глава Луганской военно-гражданской администрации?
Ну, в первую очередь он сказал, что в принципе в должности там всего второй день и еще далеко не все знает, но уже обозначил, так сказать, первые векторы, чем он будет заниматься, какие вопросы собирается решать. В частности, это ремонт дорог. Тут говорить не нужно, потому что, наверное, намного проще сказать, какие дороги в Луганской области ремонтировать не нужно. Потому что все остальные, это процентов, наверное, 90, их просто необходимо ремонтировать. Далее это завершение строительства подстанции в Кременной. Речь идет о том, что вот уже 5 лет, практически 5 лет Луганская область является энергоостровом. Очень сильно зависит от Луганской ТЭС. И если там какая-то авария или сбой с поставками угля или еще какие-то проблемы, то практически весь регион остается без электроэнергии. А эта подстанция соединить с единой энергосистемой Украины. А также он собирается решать вопрос с железнодорожным сообщением. В частности, в регионе есть 5 районов, которые не связаны с единой железнодорожной системой Украины. Там есть ветка, но она, с одной стороны, входит в оккупированный Луганск, а с другой стороны, она входит в Российскую Федерацию. И жители этих 5 районов, ну, никак железнодорожным транспортом вглубь страны выехать не могут. И к тому же по этой ветке можно тогда будет подвозить уголь на Луганскую ТЭС, а не возить его из России, как это происходит сейчас. А также вот среди приоритетов, которые он выделил, это решение проблем с запуском азота, с подтоплением шахт, объединение Первомайск-Уголь. И также он заявил, что будет пытаться улучшить условия для перехода линии разграничения. В частности, проанонсировал, что буквально через 3 дня на КПВВ в станице Луганской может появиться социальный автобус, который будет возить людей от разрушенного моста до места, где проверяют документы. Там порядка километров, и автобус должен перевозить людей, которым сложно перемещаться, передвигаться. Это пожилые люди и люди, у которых есть травмы. Вот он заявил, что вот послезавтра, четверг, он поедет в Киев, там будет заседание Кабмина как раз по проблемам Луганщины и собирается там озвучить вот эти вопросы.
То есть это просто такая программа действий. Еще о том, откуда Виталий Комарницкий возьмет деньги на все эти масштабные проекты, неизвестно. Это будет решено в Кабмине, правильно я понимаю, Алексей?
Да, то есть он сказал, что он донесет эти все вопросы в Кабмин. Он собирает сейчас информацию, сколько необходимо денег для этого. И, скорее всего, да. Потому что в большинстве своем все вот эти перечисленные вопросы они силами бюджета области решить не удастся.
Алексей, а о прошлом. В социальных сетях и средствах массовой информации обсуждалась связь Комарницкого с бывшей партией регионов и его пророссийские высказывания в 2014 году. Спрашивали ли журналисты нового главы области об этом?
Да, его спрашивали и о сотрудничестве с партией регионов, и о том, голосовал ли он на сессии 2 марта 2014 года, когда областной совет за исключением одного депутата, поддержал такое заявление, что они не признают центральную власть в Украине, а также оставляют за собой право обратиться за помощью к Российской Федерации. На что он ответил, что за это решение он не голосовал. Предлагаю послушать, вот что именно, как конкретно он ответил.
Я тогда был на той сессии, но когда я почув, какая пошла тональность и куда она вела, я просто пішов. Тональность мне совсем там не сподобалась.
Ну а по поводу того, что он был... вернее, прошел в областной совет по спискам партии регионов, он заявил, что это, так сказать, дела прошлого лета, да, была такая необходимость, так как намного легче различные вопросы решать, находясь в областном совете, для того, чтобы эти вопросы решать непосредственно оттуда. О каких конкретных вопросах он говорил, неизвестно.
Понятно. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Посмотрим, удастся ли новому руководителю Луганской области решить наболевшие проблемы региона.
В 1959 году в «Счастье» была создана одна из первых в области любительских киностудий. Свои документальные фильмы и творческий коллектив посвящают трудовым будням Луганской ГРЭС, а также рассказывают о родном городе и его жителях. Но только через 11 лет в «Счастье» появится первый кинотеатр. Радио «Донбасс Реалии» в «Счастье» на частоте 95,7 FM.
Одна из партий, которая по итогам парламентских выборов 21 июля может попасть в Верховную Раду – «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. Какой может быть расклад сил в будущем парламенте и с кем может объединиться «Батьковщина»? Об этом в интервью моему коллеге Александру Лащенко рассказал замглавы партии Сергей Соболев.
Чи на сьогодні, раніше, головне сьогодні, тривають особисто, можливо, переговори Юлії Тимошенко з Володимиром Зеленським чи з іншими впливовими діячами у «Слузі народу», що подальша перспектива Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, ведеться якась консультаційна робота цього?
Дивіться, ми цього не виключаємо. Без сумніву, зустрічі відбуваються. Але
і Тимошенко Зеленського, так?
Відбувається, звісно. Без сумніву, і це є відкрита інформація, так. Ми цього не скриваємо. Але без сумніву, ключове питання – це не питання, хто прем'єр. Ключове питання – це яка програма буде в коаліції. І якщо це буде програма відповідати поглядам нашої політичної сили, без сумніву, Юлія Тимошенко буде нами висуватися як кандидат в прем'єри. І я думаю, що вона зможе справитися з тими завданнями, які стоять перед країною.
Пане Сергію, от ви почали говорити, зокрема, ваших політичних опонентів, з якими ви, за вашими словами, ніколи не вступите в Союз, політичну силу Порошенка, називаєте ваші слова «євровори» і так далі, дуже різко критикує Юлія Тимошенко останні 5 років, коли Петро Олексійович був президентом України. Як ви вважаєте, ця влада олігархів, ви не заперечуєте, так? Їхній, м'яко кажучи, дуже негативний вплив на економіку України, незважаючи на російську агресію, яка не припиняється і так далі. То, можливо, в Україні мало що й міняється, незважаючи на Майдани, на зміну влади. Владі, можливо, хто на горі, хто на перших ролях трошки коригується, а суть не міняється. Як з цим боротися? Адже це основна проблема, крім війни, звісно.
Без сумніву, але треба дати на відповідь на питання, хто такі олігархи. Вона дуже коротка. Це ті, хто сконцентрували в своїх руках політичні впливи через фракції і партії, які вони контролюють в парламенті. Це ті, хто сконцентрували медійний ресурс шалений. І третє, це ті, хто має доступ до публічних фінансів, незаконний дуже часто, і мають пріоритети абсолютно заплющені очі антимонопольного комітету на їх роботу.
Кого ви до таких осіб відносите? Фірташ, так?
Я вважаю, що якщо ми візьмемо власників телеканалів, ну класичний олігарх у нас – це Медведчук, який через підконтрольних йому людей вже контролює як мінімум 3 телеканали. Це Порошенко, який контролює як мінімум 2 телеканали. Це Коломойський, який контролює 1 телеканал. Це Фірташ, який контролює 4 телеканали. Ну, можна цей список.
Ви пана Пінчука не
це
назвали?
Це Пінчук, який контролює 3 телеканали.
Пане Сергій, Ольга цьому «Батьківщини». Вона працювала в благодійній організації «Фонд Віктора Пінчука. Соціальна ініціатива». Керувала проєктом, учасником якого була інший народний депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум. Зараз 22-й номер у виборчому списку. І так далі, і так далі. Критики «Батьківщини» і Тимошенко наголошують, що в тому числі люди Пінчука є у списку і новому. і в тому числі вплив цей олігарх має.
Я не думаю, що це люди Пінчука, це люди, які запровадили цілу систему реформ, в тому числі і в попередньому парламенті. Але зараз мова йде не про це. Чому я дав характеристику олігархату? Я не проти великого бізнесу. Але повинно бути абсолютно чітке антимонопольне законодавство, яке розділяє медійний ринок, примусово його розділяє, не створює монопольних утворень. Абсолютно чітко і зрозуміло, що не можуть олігархи впливати на партії, вони не можуть і не мають мати свої фракції. Це можна зробити лише за однієї умови – це значно збільшити державне фінансування партій, в тому числі ті, які набрали не 5, а 2%, для того, щоб вони далі готувалися для наступних безпосередньо роботи в парламенті. Тоді олігархи не будуть мати вплив на партії. І третє, це без сумніву, олігархи повинні бути відсунуті від державної годівниці. Нехай працюють на цьому ринку. Я не проти Коломойського, Пінчука, Ахметова і будь-кого іншого.
Але по правилах, щоб не була монополізація.
Але я вважаю, що це люди, які повинні бути представниками великого бізнесу, які повинні сплачувати податки в Україні, а не користуватися офшорними юрисдикціями.
І не користуватися преференціями.
Без сумніву.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Почти 30% россиян выступают за независимость украинского юго-востока от Киева. 27% выступают за присоединение этого региона к России. Об этом свидетельствуют результаты летнего соцопроса российского Левада-центра. Так смогут ли украинцы в чем-то во время откровенного разговора между простыми людьми в чем-то переубедить россиян? Почему Украина отказалась поговорить? И могут ли простые люди из Украины и России договориться без политиков? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях медиаэксперт, экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится специальный корреспондент российской «Новой газеты» в Киеве Ольга Мусафирова. Говорят, уже присоединилась. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, уже присоединилась, это верно.
И ждем также по телефону с нами социолога Ирину Бекешкину. Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям. Хотели бы вы посмотреть телемост между телеканалами News One и Россия-1 именно в таком формате? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Как обычно, очень важно для нас слышать мнение оккупированной территории. Также ставьте свои вопросы и высказывайте в чате на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Предлагаю начать с заявления телеканала News One, а именно его членов Международного редакционного совета, которые вчера опубликовали вот такой текст на сайте телеканала.
Распространенным представлением в Европе является убеждение в том, что социальной ответственностью СМИ является их сознательное участие в популяризации культуры мира, диалога и толерантности. Анонсированный телеканалом News One телемост «Украина-Россия» с участием простых граждан двух стран вполне соответствует этой европейской традиции. Тем более вызывает обеспокоенность, что срыв этого телемоста был осуществлен за счет грубого давления со стороны тех общественных движений и парамилитарных организаций, которые в отчетах многих международных правозащитных организаций определены как экстремистские и даже неонацистские. На этом фоне вызывает удивление полное отсутствие реакции относительно таких действий радикалов как со стороны украинских правоохранительных органов, так и со стороны руководства Украины. Вместо поддержки усилий, направленных на поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе, новоизбранный президент Украины фактически закрыл глаза на давление и запугивание канала News One и журналистов, прилагающих соответствующие усилия. Члены Международного редакционного совета телеканала News One 8 июля 2019 года.
Татьяна, ну вот, телеканале News One, а именно члены Международного редакционного совета намекнули на то, что вот именно правые радикалы сорвали этот телемост, к которому стремились простые люди России и Украины. Что вы по этому поводу скажете? Действительно выглядит как немного наступление на свободу слова в Украине. В Украине или нет?
Я не думаю, что это наступление на свободу слова, потому что даже Национальная сбилка журналистов сказала о том, что такой телемост был бы нарушением решения Нацсовета и, соответственно, украинских законов. Поэтому если бы этот телемост предлагался, там, я не знаю, с «Новой газетой», например, или там, с «Медузой», или с российской службой «Радио Свободы», с российским «В настоящее время», это было бы нормально, наверное. Они не находятся в списке запрещенных для трансляции и ретрансляции в Украине каналов. А «Россия-24», на которой должна была быть это вещание, она как раз находится. И, если честно, я была, причем за две недели News One пригласил меня на эфир, который состоялся вчера в 12 часов. Они приняли решение о том, что они разрывают это решение про телемост где-то в районе 13, то есть через полчаса после моего ухода буквально. Я прямо в эфире сказала, что вы будете нарушать закон, и это будет неправильно. Они не хотели говорить на эту тему.
Они это кто? Это ведущие шоу?
Ведущие, да. И я спрашивала у них, смотрите, там у вас с утра был митинг, потом вечером будет какой-то митинг, вы пытаетесь нарушать закон, насколько это нормально, чувствуете ли вы какое-то давление, почему вы не хотите об этом поговорить в эфире, мне кажется, это самая горячая тема дня. А на что они сказали, у нас ничего не происходит, у нас business as usual. Ну и реально, я видела просто редакции под давлением, я видела, например, ЗИК, когда их пикетировал год назад Корчинский, и какое там было напряжение в редакции. На Ньюсване в этот момент не было такого напряжения.
То есть вы намекаете на то, что вполне ожидали и ведущие, и руководство телеканала вот подобной реакции, все было запланировано, как и случилось?
Мне кажется, да, и это скорее такая политическая операция информационная, да, для того, чтобы поляризировать голосующих, да, и увеличить количество их электората. Как мы видим, на прошлой неделе им это помогло. Они почти там на 1.5 или 2% подросли после ситуации с Шарием и с еще каким-то Клюевым. И мне кажется, что вот эта ситуация тоже так же поляризует электорат, забирая у центристских партий и отдавая голоса националистам или пророссийским партиям.
Татьяна, вы вот сказали уже о том, что вы не против подобного телемоста между Россией и Украиной, только не с подсанкционными телеканалами, да, а вот с «Новой газетой», с «Русской службой радио «Свобода», с изданием «Медуза», которое, кстати, находится в Риге, да, не на территории Российской Федерации.
Журналисты находятся в России, у них там, они же как-то записывают интервью в России. На самом деле, что нужно для телемоста? Студия, которая элементарно арендуется.
О чем бы вы хотели, ну, как вы видите, это телемост планируемый, о чем говорить с россиянами, я так понимаю, простых россиян вы предлагаете посадить в студию, не просто журналистов, да, а вот какой-то телемост, как действительно говорил Дмитрий Киселёв во время холодной войны, посадить обычных украинцев, обычных россиян, и пускай говорят, как вы это видите?
Ну, смотрите, вот вы же тоже вещаете, да, на оккупированной территории, в принципе, часть вашей аудитории находится на оккупированной территории, вы доносите туда, там, правду. Я думаю, что Украине интересно было бы донести россиянам тоже свое видение и свою правду о том, что происходит. Ну, потому что даже вот эти вот данные Левада-центра, да, только 17% говорят о том, что они были бы не против, чтобы Донбасс получил большую независимость от Киева, 14% убеждены, что они должны остаться в Украине, и только 13% трудно высказаться. Да, то есть, по факту, 14 плюс 17 – это 31% только людей, которые понимают, что, наверное, не надо забирать чужого.
Но в то же время 60% выступает за независимость или федерализацию,
да,
Юго-Востока,
да. Вот
Украины.
И с этими 60% нужно разговаривать.
Вы думаете, можно каким-то образом найдут обычные украинцы подход, слова к тому, чтобы перебедить россиян в этом плане?
Я думаю, что украинцам, как минимум, это проще делать, чем американцам, немцам или французам, потому что мы говорим на русском языке.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Хотелось бы слышать ваше мнение, друзья. Хотели бы вы посмотреть телемост именно в том формате, которым вчера планировалось его провести между телеканалами News One и Россия-1? Вопрос Ольги Мусафировой, спецкора «Российская новая газета» в Киеве. Ольга, вы видите смысл в подобных телемостах? Вот как Татьяна предлагает, ну, так сказать,
не... В News One и Россия-24 я смысла не вижу. Как минимум, потому что он незаконный.
А если бы он был законный, кстати, вы бы выступали за или против подобных вещей? Это бы способствовало диалогу своеобразному?
Я с трудом представляю, как он мог бы оставаться законным с федеральным российским телеканалом в ведении открытой войны. Вот это было бы практически невозможно. То есть они в любом бы случае либо фейковали, либо как-то добились бы того, что на них Нацрада наложила бы санкции наши.
А ради диалога?
Ради диалога, о чем можно говорить с людьми, которые там работают как пропагандисты? Я думаю, Ольга тоже в курсе. У них есть черная редакция, которая, вот, собственно говоря, создает эти все фейки. Если вы помните, вот на России это было как раз, когда были фотографии с Кабардино-Балкарии, рассказывали, что это Украина, Донбасс. Точно так же было, брали видео CNN из Ирака и рассказывали, что это Украина бомбит Тома Киев.
Так можно же в прямом эфире указывать на то, что вот вы врете, вы лжете в прямом эфире, показывать эти фотографии.
Вы же видите, как выглядят в этих передачах Соловьёва, Киселёва или Скобеевой украинцы, которые туда приезжают. Они выглядят просто как мальчики для битья. Мы не перекричим их, если это будет на такой площадке. Площадка может быть только независимой.
Давайте послушаем слушателя, потом послушаем мнение Ольги Мусафировой. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Вы меня слушаете, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей из города Славянска. Ну, я хочу сказать, что, конечно, когда-то хоть какой-то разговор надо начинать все-таки, или возобновлять, лучше сказать, надо. Другое дело, что для начала надо бы без истерик напомнить на высоком уровне, может быть, президенту, напомнить российской стороне, президенту Путину о том, поставить перед ним такой вот вопрос. Почему же вы не начали говорить с Украиной после Майдана, а вместо этого, вот тогда можно было начать говорить о чем-то, договариваться, попытаться там договариваться о том, как будет дальше, как у нас будет, пока будет внутренняя политика, как будет. А так они взяли крайне жесткую линию. Ну, я уже не говорю про то, что отняли часть территорий. Ну, теперь, конечно, все это возобновить будет крайне сложно, поскольку каждый говорит на этих телешоу, которые в России там, каждый кричит свое, то есть наши пытаются что-то там доказать, а они кричат свое, и как бы никто никого не слышит. И вот это ж теперь очень трудно сказать, как это все вернуть.
А в каком формате вы видите вот такой разговор, когда украинцы могут поставить вот вопрос Владимиру Путину, почему вы не начали говорить с Украиной в 2014 году? Какой формат должен быть?
Как
вы это видите?
Да, почему тогда не начали? Вот как это можно было сразу такую крайне жесткую линию начать отнять территорию, а потом кричать, ах, радикалы, все. Так вы же дали повод этим радикалам, прекрасный повод.
Вот наш слушатель в Фейсбуке комментирует, Александр Косенко: все россияне все прекрасно знают, и про войну, и про убийство, и про своих солдат на Донбассе, все про все прекрасно знают, и в большинстве одобряют, кто пассивно, кто активно, но поддерживает, нам не о чем с ними говорить, и наверное, к вашим словам, Татьяна, не сомневается наш слушатель.
Есть такое мнение тоже.
Давайте послушаем Ольгу Мусафирову. Ольга, вот в вчерашнем формате NewsOne Россия-1, вы видите такой разговор, возможен ли он с вашей точки зрения, и почему?
Ну, разумеется, это изначально манипулятивный технологический политический проект. Я абсолютно солидарна с Татьяной. Тут, по-моему, и спорить-то не о чем. Опять же, российские телеканалы – это телеканалы государственные. И они финансируются из того же бюджета, из которого финансируется боеспособность российской армии и флота. Да, мы не раз уже говорили о том, что горячей фазе войны предшествовала вот та наступательная операция российских СМИ, в первую очередь телеканалов, которые и стали застрельщиками гибридной войны. И мы только позже сообразили, когда уже сопоставили факты, мы, я говорю, журналистское сообщество украинское, что эта гибридная война была развязана задолго до Майдана и задолго до 2014 года. Она продолжалась, скорее всего, с первых дней украинской независимости. Потому вот вообразите, пожалуйста, российское общество, которая голосует очень высоким процентом за Путина, которая ежедневно подвергается обработке государственных телеканалов, мощной обработке, профессиональной обработке. А потом попробуйте найти там неполитизированных и далеких от политики людей. Меня так это умилило в заявлении NewsOne, просто несказанно. Я хотела бы узнать, где же они будут выписывать таких россиян, у которых осталось отношение к Украине, ну, как минимум, сострадательное. Я ответственно говорю, что среди телезрителей российских телеканалов, тем более телеканала «Россия-1» и «Россия-24», таких людей просто нет физически, как фактов. Как фактов, да, говорить не с кем. Когда можно будет говорить? Когда падет режим Путина, и на какое-то время, хоть на полгода, сломают вот эту останкинскую иглу, да, которая ежедневно вкалывает в мозги очередную дозу яда и пропаганды. Вот через полгода, когда пройдет фаза отрезвления российского общества, осознания себя в стране, в мире, тогда можно будет в
таких гомеопатических дозах начинать разговор. Сейчас это бессмысленно.
Ольга, вы были участницей подобных шоу, вы это описываете в вашей статье в «Новой газете». Вот вы можете смоделировать, кого собирались позвать в студию, по крайней мере, с российской стороны, о чем бы хотели поговорить во время этого шоу? Вот если представить, что если этот телемост таки бы состоялся.
Ну, как вы понимаете, люди с той стороны были бы совершенно с расписанными ролями, с расписанными сценариями. Ну вот, как профессионал, я ни на минуту не могу допустить, что чистота, вот эта голубиная чистота эксперимента, ведь как подчеркивается, то, что далекие от политики Малахов, далекие от политики россияне придут и начнут задавать заинтересованные вопросы. Все это действо спланировано буквально для одной цели, чтобы подвести под фразу «Люди и в Украине, и в России хотят чего?» Конечно, мира любой ценой. Мир любой ценой – это капитуляция Украины, это сдача Крыма. Забудьте о Крыме, забудьте о Донбассе. Возможно, еще извинитесь за то, что вы придумали ваш дурацкий Майдан. Вот это будет мир на тех условиях, которые Россия назовет, ну вот видите, как замечательно прошел раунд отрезвления простыми россиянами, простых украинцев. Опять же, то, с чего я начинала. Изначально манипулятивная, подлая технология, направленная, конечно же, под парламентские выборы.
Побудьте, пожалуйста, с нами, Ольга. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло. Я с Луганщины. Я вам хочу сказать, студия News One находится в центре Киева. В центре Киева и находится служба безопасности Украины. Что мешало вежливым людям с СБУ за 5 минут до начала прямого эфира с Россией завести простых украинских граждан, которые вынуждены были покинуть Крым и Донбасс, потому что катком по ним прошлась вот эта российская военщина, зайти в студию News One и нормально донести. Это был живой эфир. На Россию не воспользоваться этим – это преступление. Когда наши так называемые патриоты ездят по заграницам и говорят, мы используем любую площадку, чтобы донести. Знаете, их устраивает площадка в Европе с фуршетами, с выпивкой, с закусками шикарными за счет налогоплательщиков. Здесь была возможность выйти в прямой российский. Что? Мы же в центре Киева.
Наталья, а вы считаете, что если бы зашли вот переселенцы с Донбасса и Крыма, это бы повлияло на российскую аудиторию, их слова, их эмоции?
Это бы не повлияло. Ну, правда бы, хотя бы 5 минут прозвучало. Я думаю, русские бы отключили, но сделали бы первые, они бы соскочили. А так мы показали свою трусость. Это просто преступление. Понимаете, вот эти лудиты, которые бегают под News One, они просто, этот, ну, вы уже говорили, просто происходит, электорат.
Наталья, зачем это делать?
Есть кого защищать.
Зачем
это? Несчастные девочки с приклеенными ресницами.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях медиаэксперт Татьяна Попова. По телефону спецкор российской «Новой газеты» в Киеве Ольга Мусафирова. Татьяна, вот предложение вам такое, да, от нашей слушательницы. Как вы на него смотрите? Если вы в этом смотрите?
Это может быть расценено как вмешательство в редакционную политику со стороны службы безопасности. Они, в принципе, сейчас расследование делают по поводу и финансирования, насколько я понимаю, и по поводу вот этих заявлений. Нацрада тоже собралась сегодня, наконец-то, и делает заявление. Но вот мне кажется, что тут правильнее было бы Украине как-то, наоборот, лидировать в этой повестке. И может действительно подумать, Ольга, как вот вы думаете, а что если делать с какими-то оппозиционными российскими СМИ подобные телемосты? Как вы думаете, это возможно?
Ну, я думаю, что это возможно с непредсказуемыми последствиями для тех оппозиционных СМИ, с которыми будет эфир. Вот я благодарна Татьяне за такую оценку «Новой газеты». И Таня, когда работала в министерстве, действительно многое сделала для того, чтобы «Новая» могла работать в оккупированном Крыму. Но аудитория «Новой» — это исчезающая малая, хотя еще не до нуля исчезнувшая величина,
российской интеллигенции, российской оппозиции, абсолютно антипутински настроенной, либерального, демократического толка, конечно, они бы нашли не то, что общий язык с украинской аудиторией, они-то эту нить никогда и не теряли. Они помогают нашим пленным, они сострадают всей душой тому, что происходит в Украине. Они испытывают комплекс вины и ответственности за свою власть и за свою страну. То есть это было бы очень глубокое, как мне кажется, очень драматическое общение. Но я не хочу, в общем-то, предвещать, но думаю, это был бы последний публичный вот такой громкий выход в свет «Новой газеты», потому что, ну, вряд ли Кремль отнесся бы спокойно, когда оппозиционное нишевое, я бы сказала, издание заступило бы за черту, где находится поле государственных интересов. А, так вы полезли устраивать ту политику, которая мила Западу, Европе, Штатам, Украине. Вы национал-предатели, вы изменники. То есть вот тут у меня двойственное отношение. Как гражданка Украины и как журналист, я согласна, то, что это был бы в высшей степени глубокий и интересный диалог людей с честью, с совестью и с гражданской ответственностью по обе стороны границы, который бы показал, что в перспективе, в долгосрочной перспективе, правда, у наших отношений не все потеряно. Но каким бы образом потом сложилась судьба моего издания, ну, Бог знает.
Да, мы видели ситуацию с Иваном Голуновым из «Медузы», который чуть не попал на 20 лет за подброшенные наркотики.
Так что, выходит, Татьяна, нет смысла вот в подобных организациях телемостов. Вот Ольга, которая, ну, погружена, да, в российское общество, видит его настроение, видит его отношение к украинцам.
Смотрите,
говорит
мы сейчас
о том, что...
выглядим, что мы боимся. Да, это говорит вот даже
государство ваше... украинское.
Государство украинское боится. А я уверена, что сегодняшняя власть, там, Зеленский, он этого не боится. И мне кажется, что нужно в информационном плане перехватывать такие инициативы у россиян и предлагать просто свою повестку и продавливать свою повестку. Окей, это может побояться там, не знаю, «Новая газета», с Ксения Собчак есть. Ну, то есть, ну, нужно разговаривать, и, ну, понятно, что канал никакой не подойдет нам, да, но есть сейчас блогеры в России, у которых аудитория больше, чем аудитория новостей российских каналов, которые, в принципе, не зависят от...
Татьяна, хочу понять логику от вашего предложения. Зачем это делать? Вы считаете, что если переубедить, вот россияне посмотрят, увидят...
А как ты можешь играть информационную войну, если ты в ней не будешь участвовать?
Ну, вот они посмотрят на украинскую правду, да, посмотрят на нецензурированные, без купюр высказывания украинских журналистов, активистов, переселенцев. И вы думаете, россияне, которые вот 60% выступают за независимость Юго-Востока Украины, верят в эти подобные вещи, они поменяют свое мнение? Вы вот верите, что вот россиянин, который поддерживает Путина, изменит свое мнение?
Я верю в то, что как минимум у него зародится сомнение. И в какой-то момент это сомнение выразится и в данных социсследований. Кремль же тоже, он смотрит социсследования перед тем, как что-то предпринимать. Почему они отпустили Голунова? Вот как вы думаете?
Возможно, почему? Из-за солидарности, из-за давления гражданского общества российского, которое объединилось и проснулось.
Это можно делать. Оказывается, это можно делать. А если это можно делать в этой ситуации, почему, когда... На чем, мне кажется, попалась власть, да, они фейковали с этими фотографиями, ну, слишком грубо. Мало того, что Иван был человек, к которому нельзя придраться по таким вопросам, они грубо сфейковали. Просто в тот момент, когда ты вываливаешь тонны этого... Я думаю, кстати, что не вся российская аудитория знает про то, что вот эти истории про распятого мальчика или про Украину...
Это фейки.
Да, они не знают, что это фейки. Это у нас есть топ-фейки, у нас об этом говорят. У них нету этого. И нужно доносить через их аудиторию, говоря на их языке.
Кстати, интересно, еще есть цифра о том, что 57% украинцев, это опрос уже не такой свежий, но все-таки Киевского международного института социологии хорошо, стали хорошо или очень хорошо относятся к Российской Федерации. Давайте к нашему разговору подключим социолога, директора фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Ирину Бекешкину. С нами по телефону. Ирина Эриковна, здравствуйте.
Здравствуйте. Только, вы знаете, вас очень плохо слышно. Я на улице, и я очень плохо расслышала то, о чем вы говорили.
Постараюсь сейчас погромче задать вам вопрос. Ирина Эриковна, вот после вчерашнего отмены телемоста, по вашему ощущению, насколько вырос рейтинг партии оппозиционной «Платформа за жизнь»?
Я думаю, вырос. Я думаю, что это была специально задуманная провокация для того, чтобы поставить, ну, скажем, Зеленского, который в значительной степени собрал молодых жителей Востока от оппозиционной платформы, я думаю, что поставить перед фактом, что надо же как-то высказаться. И я уверена, что его теперь будут обвинять в том, что он не хочет мира, что он не хочет диалога между нашими странами и так далее, и так далее. Я даже думаю, что, в общем-то, сам этот мост и не задумывался как реальный, потому что, по закону его проводить нельзя, потому что по закону телеканал «Россия», он в Украине, в общем, подпадает по санкции, он отключен. Поэтому по закону нельзя было его проводить, этот мост. Очередной раз напомнить о себе, о том, что мы партия мира. Вот видите, нам препятствуют, и президент препятствует, и все препятствуют. Я думаю, это так было задумано. Не скажу, что так уж сильно вырастет рейтинг, но думаю, немного вырастет. Тем более, что у них есть опасность сейчас, поскольку так получилось, что в списках они шестым номером, а первым номером другой оппозиционный блок. И, в общем-то, может быть так, что этот оппозиционный блок у них немножко заберет.
Ирина Эриковна, еще такой к вам вопрос. Ваши коллеги в России, Левада-центр, провели соцопрос. 60% россиян выступают за независимость или присоединение к России, украинского юго-востока. С вашей точки зрения, как социолога, есть о чем ли говорить украинцам с этими россиянами?
Думаю, говорить, в общем, всегда есть о чем. Просто я совершенно уверена, что если бы этот мост состоялся, то там были бы специально подготовленные люди, как они специально подготовлены на аналогичных телепередачах в России.
Вы бы приняли участие в некоем телемосте, который был бы, с российской «Новой газетой» или с русской службой «Радио Свободы». Что бы вы рассказали россиянам?
Во-первых, нужно посмотреть, в общем, на те основные, скажем, блюда, которые их кормят, посмотреть просто. Это очень тяжело, это влияет на психику, но это надо посмотреть, чем они кормят, и, в общем-то, объяснить, постараться, по крайней мере, объяснить людям, но я не думаю, что это просто, потому что, скажем, инфицированное достаточно глубокое, которое происходит каждый день, день в день. И одной беседы, я думаю, тут не обойтись.
Спасибо большое. Это была Ирина Бекешкина. Татьяна, хотите что-то добавить?
Да, естественно, у людей будет когнитивный диссонанс. То есть они до этого верили, что поезда с бандеровцами едут захватывать Донецк, Крым или еще что-то, чтобы Украина бомбит Славянск с теми кадрами, которые взяли русские CNN, и показывали это на России 24, кстати. Они так веерно показывали на всех информационных каналах. Естественно, какое-то время будет когнитивный диссонанс, но нужна постоянная работа в этом направлении. И мне кажется, что это то, чего украинской информационной политике очень недостает, потому что в какой-то момент она стала закрытой и начала ориентироваться сугубо на внутреннего потребителя. А надо ориентироваться, в принципе, на внешние, потому что многие вещи не решаются в Украине внутри, они решаются от того, как граждане своих стран голосуют, например, или там принимают решения, или говорят в соцопросах, не только на самом деле в России, но там и, например, там Северный поток возможен, потому что есть такое мнение, что немцы считают, что это им нужно.
Татьяна, вы не верите, что российское общество заражено шовинизмом? Не потому, что российская пропаганда его накачивает, а потому, что это исторически такое сложилось отношение россиян к украинцам, как части Российской империи, Советского Союза, теперь России рассматривают россияне. Дело тут не совсем в пропаганде.
Слушайте, но там же были видны эти волны, как они стали не любить грузинов во время войны. Ну, я работаю в медиабизнесе больше 20 лет. С тем количеством GRP рейтингов, которые они вбрасывают вот в эти месседжи фейковые, они могут... У нас бренды имели по 90% рынка. То есть это не вина каждого отдельного россиянина. Это вина тех технологов информационных, которые вот сидят в этой черной службе на ВГТРК или там в других организациях, которых я также по работе, так как раньше рекламный рынок был единый, я их знала, часть из них, да. Даже там какое-то время назад моя компания была партнером британской компании, чьим партнером был Лесин, министр информации Путина, первый с 99 года. Поэтому я знаю, как работают эти люди. И это не вина обычного россиянина. Точно так же, как и не вина человека на оккупированных территориях наших, что он верит в каких-то бандеровцев, насмотревшись русских каналов.
Это недоработка Украины.
Я считаю, что это недоработка на Украине, с одной стороны. С другой стороны, Россия вкладывает в это огромные ресурсы, больше, чем, например, Германия вкладывает там, в Deutsche Welle и в CDF.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, алло. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Геннадий из Луганщины. Ну, я послухаю, и вы рассказываете за прямой мест с простыми людьми. У кого есть интернет, то он может зайти в чат-рулетку и с простыми россиянами поспілкуватися. Ну, это будет жах для нас. То, что они расскажут. Они вам расскажут, что украинцы как нации немає, державу Украина, Ленин со Сталиным створили, русский город, Киев, ну и в таком же духе. Так что жалковать за этим прямым мостом ничего. А ж балакать, ну я не знаю, тут Татьяна Попова рассказывает, что треба с россиянами балакать. Ну, важко балакать, коли тебе не чують і повторюють тільки те, що їм розказали. Ніякої ні логіки, ні інтелекту, нічого.
Вот такой тоже скептицизм. Татьяна, последний к вам вопрос. ВГТРК после вчерашнего отказа телеканала «Ньюзван» от этого прямого моста предложила журналистам и спикерам телеканала приехать в студию к далекому от политики, в кавычках, Андрею Малахову. И если надо поговорить о мире, если в Киеве не дают и угрожают, то как это будет выглядеть с вашей точки зрения?
Это будут очередные мальчики для битья, которые приедут туда. Малахова, наверное, уже достаточно подготовили вести такие эфиры. И это, конечно, будет бессмысленные поездки, плохие для репутации тех людей, которые поедут. Но если это, например, поедут какие-то спикеры от оппозиционного блока «За життя».
Они и так частые гости российских эфиров.
Они и так, да. Причем они мне в эфире доказывали, что мы не пророссийская партия, что это не пророссийская партия. Я говорю, подождите, ну, это единственная партия, которая ездит в Россию вообще и встречается с представителями там, Медведевым, представителем Путина. Это смешно, конечно, говорить, что мы не пророссийские. В такой ситуации. Ну, то есть, это, мне кажется, что это будет просто... Они же платят деньги еще спикерам, типа независимым. Они платят деньги, поэтому...
О чем тоже нужно знать. Такая кухня российского телевидения.
Да, это кухня российского телевидения, и она абсолютно, ну, такая циничная, я бы даже сказала.
Спасибо большое за разговор. Это была медиа-эксперт, экс-министр информационной политики Украины Татьяна Попова. Включались к нам социолог Ирина Бекешкина и спецкор российской новой газеты в Киеве Ольга Мусафирова. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Телемост между российским телеканалом «Россия-24» и украинским «News One» был рассчитан на шумиху и троллинг, как технология углубления раскола внутри украинского общества. Причем построенная по принципу «вин-вин». Организаторов устраивал любой вариант развития событий. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Как отмечает автор статьи Алексей Кафтан, формулировка «надо поговорить» тоже была выбрана отнюдь не случайно. Достаточно вспомнить, в каких случаях звучит эта фраза. Она подразумевает как минимум серьезность и доверительность. Как максимум близость вплоть до семейственности. То есть это смысловой двойник так называемого одного народа, и воины устраивают политики, простым людям делить нечего. По словам автора, проведение моста обеспечило бы скачок рейтинга News One аккурат накануне парламентских выборов, тем самым расширив совокупное покрытие медведчуковских медиаресурсов. Подробнее читайте в статье «Не надо говорить, почему отмененный телемост сработал так, как хотели в Москве». Кремлевская реакция на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Москва больше не воспитывает правительство, она воспитывает народы. То есть можно проявлять чудеса конструктивности, выступать за восстановление переговоров, отказ от блокады Донбасса и даже за особый статус оккупированных территорий. Но это все больше не имеет для Москвы никакого значения. Любая антироссийская демонстрация в центре Киева или Львова, любая неправильная телевизионная программа на любом телевизионном канале может привести к отключению газа, возобновлению обстрелов, захвату кораблей. Кремль ставит правительствам простую и ясную задачу – сделать так, чтобы в Украине или Грузии не было людей, которые осмелились бы выходить на демонстрации против российского руководства или говорить в эфире то, что может не понравиться депутатам Государственной Думы, утверждает Виталий Портников. Бывший первый номер партийного списка «Батьковщины», а теперь лидер партии своего имени Надежда Савченко, идет в Верховную Раду по мажоритарке в Донецкой области. И не просто в области, а по 51-му округу с центром в поселке Зайцево, который практически на линии фронта. Казалось бы, что ей там ловить? Об этом пишет донецкий политолог и журналист Кирилл Сазонов в своей колонке на сайте Censor.net. Эксперт напоминает, что 51-й округ самый маленький в Украине. Там всего около 3000 избирателей, а по факту реально меньше 1000. То есть для гарантированной победы нужно убедить около 500 избирателей, а реально даже меньше. По словам Сазонова, учитывая, что от Зайцева до Горловки рукой подать, то можно подвозить пенсионеров из Урдло, которые официально зарегистрированы в качестве переселенцев и имеют украинские паспорта. И Савченко уже собралась в Горловку и ждет пропуска от СБУ. Подробнее в материале «Ждите депутатов ДНР в Верховной Раде».
Так кто же такой владелец канала News One, бизнесмен и бывший депутат от партии Януковича Тарас Козак? И что свидетельствует о том, что он соратник политика Виктора Медведчука, которого называют кумом Путина?
Телеканал News One – часть так называемого медиахолдинга «Новости». В него входят три информационных украинских телеканала. Кроме News One еще 112 Украина и ЗИК. Их собственник – народный депутат от бывшей партии Януковича, а ныне оппозиционного блока Тарас Козак. Львовский бизнесмен прямо или опосредственно является собственником 17 украинских предприятий. В Верховной Раде запомнился отказом голосовать за признание украинского суверенитета на неподконтрольных Киеву территориях. Донецкой и Луганской областей. Тарас Козак является близким соратником другого политика Виктора Медведчука, кума российского президента Путина. В 2005 году Медведчук возглавлял администрацию президента Кучмы, а во время правления Порошенко был единственным, кому разрешали летать в Москву и вести прямые переговоры с Кремлем об освобождении пленных. Медведчука и Козака связывают и бизнес, и партия. Оба в будущий парламент баллотируются по спискам уже оппозиционной платформы «Мы за жизнь», которую создали после раскола на две половины оппозиционного блока. Именно Медведчуку журналисты-расследователи из проектов «Наши гроши» и «Схемы» приписывают основной контроль над медиахолдингом, а Козак является лишь формальным владельцем. Скупка украинских информационных телеканалов совпала с периодом, когда Медведчук уже в открытую заявлял о своих политических амбициях. В октябре 2018-го Козак становится собственником телеканала «News One», в декабре телеканала «112 Украина», самая свежая покупка в июне нынешнего года – телеканал ЗИК. Точные суммы сделок до сих пор неизвестны. Иван Гребенюк. Настоящее время. Киев. Украина.
Что такое саммит Украина-ЕС?
Саміт Україна-ЄС називають найвищим політичним діалогом між Україною та Європейським Союзом. Адже зустріч відбувається між головними високопосадовцями – президентом України з одного боку та президентами ключових європейських інституцій – Євроради та Єврокомісії – з іншого. На цих зустрічах підбивають підсумки співпраці за рік та будують плани на майбутнє.
Як часто проводять саміти?
Зустрічі такого формату Україна та ЄС проводять щороку від 1997-го. Почергово то в Україні, то в якійсь країні Європейського Союзу. Останні 8 разів – це стабільно – Брюссель або Київ. Утім, двічі саміти таке пропускали. У 2012-му через розбіжність з українською владою. Президентом тоді був Віктор Янукович, і його політичні опоненти зазнавали утисків аж до в'язниці, як от Луценко чи Тимошенко.
Їх треба усувати.
Вдруге повноцінного саміту не було у 2014-му після Революції Гідності та з початком російської агресії. Натомість провели позачерговий, на якому підписали політичну частину угоди про асоціацію.
Що важливого на них ухвалюють?
За дипломатичними правилами саміт успішний, коли сторони підписали спільну декларацію. А от відсутність такої заяви означає кризу у відносинах. За історію проведення самітів таке було двічі, причому 2 роки поспіль – у 2016-му та 2017-му. Зокрема, через позицію Нідерландів, які провели референдум щодо асоціації України з ЄС, результат якого заблокував на певний час європейські прагнення Києва.
Що ще відбувається на самітах?
Іноді зустрічі такого формату запам'ятовуються не так політичними заявами, як поведінкою самих учасників саміту. До прикладу, люб'язністю голови Єврокомісії Жана Клода Юнкера. Або ж вітанням українською поляка Дональда Туска.
Успіх України стане успіхом всієї Європи.
Чого очікувати від цьогорічного саміту?
Принаймні, підписання спільної декларації. Про це заявив постійний представник України про ЄС Микола Точицький, а ще кількох договорів. 21-й саміт стане прощальним для президентів Євроради та Єврокомісії і лише першим для президента України Володимира Зеленського.
Это радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у станицы Луганской как акт агрессии. Об этом он написал в Твиттер. Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании сорвать разведение вооружения, а также заявил, что в случае необходимости группировка может восстановить мост сама. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в станице Луганской можно построить в течение месяца. По его словам, сейчас ожидается демонтаж бетонных конструкций со стороны боевиков. Напомню, что вблизи станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались осенью 2016 года. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что комендантский час на оккупированной части Донецкой области отменять не будут. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По словам Пушилина, у комендантского часа есть и положительные моменты, так как некоторых видов преступлений просто не стало. О каких именно преступлениях идет речь, Пушилин не уточнил. Напомню, что летом на подконтрольной группировке ДНР территории комендантский час действует с 23 до 5 часов. В Кремле сожалеют, что украинская сторона оказалась не готовой к телемосту между Украиной и Россией, заявил представитель президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в рамках телемоста планировалось общение людей, которое никогда не может быть преждевременным. Напомню, 7 июля российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что канал «Россия-24» 12 июля проведет совместный телемост с украинским каналом из орбиты пророссийского политика Виктора Медведчука «Ньюзван», но позже эфир был отменен. Ряд украинских политических сил и их лидеров выступили с критикой такого телемоста, активисты устроили пикет под стенами «Ньюзван». Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост опасным пиар-ходом перед досрочными парламентскими выборами в Украине. Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования группировки ЛНР в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, на временно неподконтрольной части области действовала финансовая организация, которая обеспечивала незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию. Центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, который был переведен только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен. Из полученных за предоставление услуг денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый бюджет ЛНР. Открыто уголовное производство. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. С вами в студии были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также Радио Донбасс Реалии есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».